Всем привет! С вами стрим «Медиазоны в деле». Меня зовут Дима Трещанин. Сегодня я один веду этот эфир. И пока мы не начали, пока мы не перешли к нашим темам и к гостям, напоминаю про то, что надо подписываться на этот канал, надо ставить лайки. Кроме того, вот, по-моему, здесь, в этом углу, у меня QR-код. Соответственно, вы можете задонатить в «Медиазоне». Не забывайте нам донатить, для нас это очень важно. Собственно, мы выживаем благодаря вашим донатам. Ну а теперь, собственно, переходим к тому, о чем я сегодня хочу вам рассказать. На этой неделе, ну, естественно, самой главной историей было задержание Павла Дурова. Его взяли во Франции, в аэропорту Ле-Бурже, и продержали, получается, около 96 часов, практически максимальный срок, сколько французская полиция могла его удерживать. И за это время мы узнали, что в отношении Павла Дурова выдвинуто 12 обвинений, большая часть из которых так или иначе связана с модерированием контента Телеграма. То есть если говорить, ну, если совсем уж упрощать, то получается, что поскольку Павел Дуров модерирует, то есть владеет, администрирует Телеграм как интернет-сервис, он же при этом делал это, по мнению французских правоохранительных органов, ужасно, то есть совсем плохо, не отвечал на запросы, которые отсылали французские правоохранительные органы. Такая обязанность, в общем-то, есть по закону, действительно, удалять какой-то контент. И не удалив какой-то контент, он стал соучастником целого букета преступлений, прям большого букета преступлений. И вчера вечером был суд, в ходе которого суд по мере пресечения, так же, в принципе, как в России. Но закончился он не как в России. В России, естественно, он бы закончился помещением в следственный изолятор. Но Павла Дурова отпустили под залог в 5 миллионов долларов с обязательством не покидать территорию Франции и каждые двое суток отмечаться в полиции. То есть он как бы под подпиской о невыезде и, соответственно, с ограничением с залогом в 5 миллионов долларов. В 5 миллионов евро, извините. Опять же, согласно релизу прокуратуры, те статьи, те обвинения, которые ему предъявлены, по этим статьям ему грозит до 10 лет заключения. Насколько, собственно, вот эта история с Телеграмом действительно выглядит угрожающе и Телеграму, и лично Павлу Дурову? Вообще, как относиться к Телеграму в свете вот этих вот обстоятельств с претензиями со стороны европейских правоохранительных органов? Мы поговорим с журналистом Андреем Захаровым. Андрей, привет.
Привет, Дим.
Да, ты как питерский, то есть ты как питерский, как человек, который, в общем-то, знает про Телеграм, про то, как он устроен и какова, собственно, роль Павла Дурова в Телеграме. Как ты считаешь, я не хочу сейчас играть, соответственно, в французский суд, но вот исходя из тех обвинений, которые ты видишь, ты вообще веришь в то, что это дело может закончиться каким-то жестким приговором?
Слушай, я вот тоже думаю об этом эти дни. Я вспоминаю практику, которая есть, ну, скажем так, давай будем путинами, на Западе, да? Вот, на Западе. Французскую, честно говоря, хуже знаю, но вот американская практика, это в целом такой, знаешь, западный подход, когда создатели площадки, где, например, не соблюдаются законы, наказывают как соучастника. Вот я, давай с россиянами пример, да, у вас был хороший пример про, Медиазон писал про создателя Торнадо Кэш, да, значит, которого в Америку в итоге экстрадировали, из Нидерландов, кстати говоря, да, из Европы, значит, криптовалютной площадки, да, Другой случай громкий, потому что, возможно, этот человек будет в следующем обмене, и его даже думали, что он в этом обмене будет. Александр Винник, да, один из создателей биржи BTCE. Это была крупнейшая нелегальная биржа, криптовалютная, то есть там вообще никакой не нужно было регистрации, никакого KYC не проходили. И вот Виннику, это характерно, да, ему вменили, что он отмыл там 9 миллиардов долларов, а это вот просто вся сумма, которая, ну, вся крипта, которая прошла за всю историю биржи, там, за все время существования, 7 лет. То есть, ну, или можно вспомнить пример шелкового пути, Silk Road, да, это вот знаменитый, да, один из первых маркетплейсов всего самого темного, за крипту именно, американский, ну, там, в принципе, в мире люди со всего мира сидели, там можно было наркотики купить, убийцы заказать, что хочешь, да. И вот, собственно, он-то получил свои пожизненные сроки в Америке, потому что еще якобы там странная история, но вот по обвинению, значит, пытался заказать убийство, но помимо этого он создал площадку, вот. И еще один пример, как раз я приду к Дурову, это буквально когда год назад в Америке, опять же, взяли, ну и в Европе их тоже брали, что тоже важно, то есть это вот, знаешь, общий, поэтому важный подход, обменник, криптообменник Битзлата, был такой в Телеграме, он был известен тем, что вот если ты хочешь на Гидре другой маркетплейс, да, значит, что-то купить себе, вот, ты купи себе крипту на Битзлата. И там что интересно, там в обвинительном заключении американском, там есть отрывки из чатов, внутренних чатов, уже не знаю, как американцы получили их, возможно, телефон Легкодымова у них был в доступе, это как раз создатели этого сервиса, его в Америке взяли, а других ребят в Европе взяли. И вот там в чатах, что интересно, да, они, значит, обсуждают, что у них много клиентов с Гидры, они это знают. И давайте не будем их сильно проверять. Они там поддельные документы подсовывают, давайте не будем. Да, но это же наши клиенты, денежки идут. И вот здесь как раз такой, знаешь, интересный момент. То есть вот случай с Легкодымовым, да, получается, ему-то в вину как раз американцы вменяют, да, они пишут, он знал, что там клиенты с Гидры. Да? Ну вот. И здесь, соответственно, Дуров. Для меня, знаешь, вот я разделяю вкратце Телеграм вообще его подход либертарианский на две части. Один подход, собственно, свобода там общения, свобода выражения мнения через Телеграм-канал. Да? Это понятно, это его взгляды. А другой вопрос, это как раз marketplace. Телеграм же еще marketplace, да? От данных ботов по пробиву, ну, до всего остального, в том числе, что перечисляется. Да? И вот как раз к маркетплейсу, какое у него отношение? Вот я здесь вспоминаю, что ВКонтакте в нулевые, да, был, в принципе, помнишь, там можно было любую музыку послушать, кино посмотреть, и он, ну, как мне
он
кажется,
был
довольно
достаточно
осознан.
Толерантен, и, ну, как бы, не то чтобы, как бы, то есть, мягко говоря, он забил на копирайт, более того, ну, для ВКонтакте это было прям конкурентным преимуществом. ВКонтакте рос и там получил какое-то там преимущество над одноклассниками теми же самыми, не благодаря своему интерфейсу, не только благодаря своему интерфейсу, да, но и тому, что просто во ВКонтакте было все. Хочешь музыку послушай, хочешь сериальчики посмотри. И действительно, Дуров как минимум закрывал на это глаза, а скорее, ну, конечно, знал, да. То есть нельзя, как бы, в здравом уме предполагать, что Дуров не знал, что у него половина серваков, если не больше, занимает пиратские фильмы, ну такое.
Ну да, ну то есть, и даже здесь, мне кажется, есть элементы как раз такой наш идеологический, то есть no copyright, да, как бы все должно быть свободно, и в принципе, в Телеграме тоже навалом, в Испании его же буквально, когда в этом году хотели заблокировать, и суд там не дал блокировать, и там как раз была претензия местных медиа, да, у нас вот подписка есть какая-то, значит, а в Телеграме все можно почитать бесплатно, это что такое вообще? То есть примерно то же самое, что было в ВКонтакте в нулевые. И здесь, как раз, знаешь, возникает вопрос, этот marketplace, это там бизнес-стратегия или как раз идеологическая составляющая, или все вместе? И как раз если абстрагироваться там, от оценки, да, там, такого подхода, каждый сам скажет, мне кажется, здесь, значит, нет универсального, это правильно или неправильно, вот, плюс же сюда еще добавляется дешевая модерация, да, то есть, знаешь, идеологическая вместе с бизнес, потому что модерация там самая дешевая, я вот в Белле прочитал цифру, что там типа 70 центов стоит один пользователь, а в других социальных сетях несколько долларов, потому что есть модерация, да, там несколько, десятка тысяч человек на этом сидят, а тут фиг знает, сколько их там, 10-то есть хотя бы. Так вот, соответственно, если абстрагироваться от того, как это оценивать, то мне кажется, что, глядя как раз на логичный случай, здесь важным будет именно доказательство соучастия. Знаешь, там, знал и в внутренних чатах говорил нет, ребята, давайте не будем там никого трогать и прочее, прочее. Например, да, если этого нет, ну, наверное, анализировать практику. А практика такая, что когда сильно просили, удалял. Ну, наверное, мы с тобой хорошо знаем боты по пробиву, да, они постоянно сносятся и появляются по новым ссылкам. У всех крупных ботов есть сайт, где написано «вечная ссылка». Она существует, потому что Telegram сносит, да, многие вещи. Вот. Те же с копирайтом тоже. Поэтому здесь тоже, знаешь, вопрос. То, что не сносит, помимо идеологии и маркетплейса, это еще проблема, что модерации нет? Или специально? Ну, честно, у меня нет, знаешь, до конца данных здесь, чтобы говорить.
Ну да, здесь как бы утверждать, что действительно там наши любимые боты по пробиву живут... Ну, относительно спокойно. Давай будем честными, они все работают просто отлично, и перерывов, собственно, функционирования практически не бывает, потому что, собственно, среда такова. Ты можешь создать пачку абсолютно как бы непалевных ботов заранее, да, впрок, и просто задействовать их постепенно, а модерация пока там дойдет. То есть как бы никто... Нет специального человека, который бы следил как бы за тем, чтобы конкретная площадка больше никогда не заходила. Ну, пожаловались, убрали. Пожаловались, рассмотрели там, когда-то рассмотрели жалобу, убрали. Ну, то есть, как бы, все это так работает. К сожалению, опять же, насколько мы можем судить, сейчас, опять же, мы видели эту как бы абсолютно дурацкую волну в Твиттере по поводу того, что якобы в телеге можно просто по поиску купить все. Да, сразу как бы 99,9% того, что вы видите в поиске, это просто скам. Там, просто обратите внимание, там никогда не бывает, что можно заплатить наличными, только, соответственно, там либо биткоины, либо даже я видел там PayPal. То есть, да, вы покупаете крупные партии наркотиков через PayPal. Уже само по себе это выглядит странно, да. Вот, соответственно, все это скорее мошенничество, чем действительно торговля наркотиками или еще чем-то запрещенным, что тоже меняет Дурова. Но, тем не менее, мы действительно видим, что, по крайней мере, у Телеграма сложилась репутация такого темного места интернета, да, как бы. Но, с другой стороны, опять же, репутацию к делу не подошьешь. Вот, так что, каким образом судьи, точнее, не судьи, а прокуроры, полиция будет доказывать соучастие, мне тоже достаточно интересно, потому что того же самого Винника просто взяли, насколько я помню, с незапарольным ноутбуком, где была открыта админка, собственно, криптобиржи.
Да, там много, он там даже спалился, свои данные. То есть там, в смысле, он, конечно, ушел, отрицал его, но там было четко понятно, да, и то там, знаешь, скажу, там есть один эпизод у него, что он участвовал в отмыве там большого количества биткоинов с японской биржей MTGOX, был крупнейший взлом. То есть там даже есть, знаешь, как, то есть все-таки есть конкретное обвинение еще, что он участвовал в чем-то совсем мутном, да. И как раз по Дурову ты правильно сказал, интересно, что есть... Если там, например, знаешь, какой-нибудь whistleblower, да, который, значит, что-то рассказал, что Дуров закрывал глаза. Интересно в этом смысле, вот, что, как, я с тобой согласен, просто наличие, тем более, что это удалялось, и всегда можно сослаться, я думаю, это часть проблемы отсутствия нормальной модерации, да, вот, ну, да, мы усилим модерацию, чё вы.
Другая как бы волна, и я как раз вот хотел бы немножечко развести здесь эти вещи, да, потому что мы понимаем, что то, что предъявляют, соответственно, Дурова сейчас во Франции, не имеет практически никакого отношения, по крайней мере, вот как бы гласно не имеет никакого отношения к тому, что какую репутацию, какая репутация у Дурова и у Телеграма сложилась в России. И здесь мы как раз видим два полярных лагеря, Дуров святой, соответственно, борец за свободу слова и так далее, и Дуров, человек, который пошел на соглашаться с Кремлем. Причем я конфликт интересов, я сразу скажу, что я скорее принадлежу ко второму лагерю, потому что никакого внятного, нормального объяснения законом, незаконом удаления бота умного голосования просто не существует. То, что там Дуров себе придумал некий день тишины, это мы и тогда знали, что это как бы... То есть как минимум один раз он прям 100% поддался давлению, сделал абсолютно незаконный шаг, шаг, который был продиктован исключительно кремлевским произволом. И здесь как бы поэтому для меня Дуров, извините, пожалуйста, конфликт интересов, не может быть святым человеком, как бы, но, опять же, я не склоняюсь к точке зрения, что Дуров там марионетка Кремля, условно говоря. По крайней мере, Телеграм так не выглядит, да? Вот. Как ты считаешь, насколько, как бы, насколько сложны, скажем так, отношения между к российской властью и Телеграмом? И Телеграм это безопасно вообще в принципе?
Я так тебе отвечу, в трех частях отвечу. Первая часть. Я, знаешь, предлагаю посмотреть шире не только там его отношения с российскими властями, но с любимыми властями. И что получается, да? Получается, что он, вообще, как бы, Телеграм, да, это компания Дура, в смысле, он лидер, он там, команда небольшая, он и за маркетинг отвечает, и многие нити у него в руках, вот. Соответственно, его тактика всегда была, он, ну, установление неформальных контактов с властями. То есть, знаешь, вот, допустим, я тут прочитал, по-моему, у Коца сейчас, да, что, значит, вот вопрос, не сдал ли Паша сейчас, пока был в полиции, ключи шифрования. Знаешь, мне хочется спросить Коца, а вот когда он с Макроном ужинал раньше, да, и обкашлял вопросики настолько, что получил гражданство, он, это, знаешь, я развиваю конспирологию Коца, а вот тогда он мог получить, сдать ключи? В принципе, знаешь, за паспорт, почему нет? То есть, да, вот мы знаем, с Макроном встречался. Есть классный пример Индонезии, где, значит, ему угрожали блокировкой за счет, там, за какие-то, опять, ничего не удалял. Он приехал, с министром встречался, причем это была публичная встреча, кстати, одна из немногих, да, и после этого все окей, да? То есть, в принципе, если посмотреть шире, да, его тактика, ну, как я интерпретирую, да, вот есть эти либертарианские взгляды, вполне искренние, да, поэтому плюс бизнес-модель, меньше денег, модерацию, это, знаешь, такие взаимосвязанные вещи. Поэтому я буду до последнего тянуть, а потом там чем-то, о чем-то договорюсь. Где-то, может быть, эти договоренности буду соблюдать, где-то не буду соблюдать. Но вот, по крайней мере, вот, условно, там есть 2-3 примера, да, когда это происходило. Причем именно не то, что он там шел на поводу местных властей, как, например, Германии, где удалил каналы там ультраправые и антиваксерские в 22-м году под угрозой блокировки. Нет. А именно речь в том, что он, значит, беседы с властями. В этом смысле, честно, знаешь, когда сейчас вышла публикация важных историй, во-первых, я помню, так я знаю там, скажем так, его родственников, да, я как-то говорил, ну, так вскользь, что он действительно приезжал в Россию. И более того, мне потом рассказывают, что он, кажется, приезжал, когда была разблокировка. И в этом смысле я почти уверен, что какие-то неформальные там договоренности были достигнуты, тем более, что если вспомнить как раз, там же в этой публикации важных историй самое важное, да, это совпадение дат разблокировки и, значит, подписание соглашения по вот его проекту ГРАМ, да, когда его американцы нахлобучили первый раз, вот, чтобы с долгами расплатиться. А знаешь, кто там был-то главный инвестор на самом деле? Там же в основном в пуле инвесторов, это же было ICO, в котором ты должен был участвовать, по-моему, там был барьер в 100 миллионов долларов, то есть там не каждый мог покупать.
Да, там не было, да, что каждый может с улицы зайти, там, да, там достаточно серьезный, как бы, порог входа был.
И там были Абрамович, еще кто-то такие вот, типа, ну и Виксиберт, не Виксиберт такого уровня, Мильнер, по-моему. Ян Марсалик, кстати, наш любимый.
Да. Вот. Поясню, Ян Марсалик – это человек, который сейчас обеспечивает своей, как бы, своей половину, наверное, сети ГРУ в Европе, ну, если согласно Христо Грозеву. И охотится лично за Христо Грозевым. Ну, на самом деле, действительно, достаточно интересный товарищ. Он делал типа такой вот умный банк в Германии, а потом выяснилось, что это как бы большая мошенническая схема, после чего он свалил в Россию.
Ну да, да, сейчас он в России находится, фальшивый паспорт. Так вот, поэтому я, честно, вот это совпадение очень интересно, я думаю, какая-то договоренность была. Ну, знаешь, типа неформального канала, как в Индонезии, там, или вот, он же еще во Франции тоже много чего наобещал, как мы знаем. Он пообещал Макрону, что квартиру откроет, да? Как выяснилось сейчас. Что он там наобещал, знаешь, в 2020 году, что будет, и потом где-то, то есть это, знаешь, я не верю в сдачу переписки совершенно, вот я здесь с Христо Грозевым не согласен, но неформальный канал, чтобы тебе обратились, что-то просили как с умным голосованием, да, вполне возможно. Более того, там, не знаю, он раньше дружил с министром связи Никифором, да, у него прям дружба была такая, да, это был такой правительство Медведева. И как раз вот ему нравилось, может быть, не знаю, как там, общение с людьми наверху, или не то, что нравилось, это такая тактика. Поэтому, отвечая на этот вопрос, какие договоренности есть, да, о том, чтобы что-то... При этом, опять же, нужно вспомнить, скажем, хорошо, умное голосование удаляет, а в Европе арти недоступно, да, с европейских симок. То есть вот опять же те самые два стула. Соответственно, я не думаю, что там, значит, типа сдача переписки, хотя любой человек, я не могу переубедить конспирологов, что там, знаешь, типа ФСБшник читает в прямом эфире, я в это не верю. И плюсом здесь последнее скажу, является как раз то, что те случаи, когда мы знаем, что силовики получают доступ к переписке или пытаются получить, это, как правило, взлом устройства. Удаленный через фишинг, там, да, дубликат симки, или физический, когда тебя орут в ухо, скажи пароль, да. Вот. И буквально, знаешь, как раз одна из главных уязвимостей, которые сейчас надо говорить, это то, что вопреки мнению, что если ты пишешь с анонимного аккаунта в Телеграме, как, ну, не с твоим именем, комментарий, например, в паблике Медиазоны, в публичном чате Медиазоны, да, ФСБшники за этим следят и могут сметчить, узнать, кто ты такой, если когда-нибудь твой Телеграм был привязан к российскому номеру, который ты используешь, там, не знаю, при заказе еды. И вот буквально мне написал человек 2 дня назад, очередной такой человек, да, который думал, что его комментарии анонимны в Телеграме, в публичных чатах. К нему пришли ФСБшники, показали его комментарии, спарсенные из публичных чатов. Его Telegram-ID когда-то был привязан к его номеру телефона, они пробили его в тех же ботах и нашли его. А дальше он уже сознался в мои комментарии, вот тебе штраф за дискредитацию. И в этом смысле это мессенджер из-за этой привязки к ID и к телефону, да, он небезопасен, об этом нужно помнить. Ага. Есть там и другие уязвимости, но в прямом эфире, чтобы, значит, сидели ФСБшники, и мне пишет Дима Тречанин: «Захаров, приходи на эфир», и тут же, знаешь, моему куратору сообщение: «Так, Захаров на медиазоне, все, куратор сидит, конспектирует». В это я не верю. Но переубедить...
Ты же сам обычно об этом сообщаешь. Не надо здесь никакого, как бы, этого самого. Своему куратору, я имею в виду. Есть еще одна уязвимость, о которой тоже стоит проговорить, и она совершенно не связана ни с Телеграмом, точнее, она связана как раз с Телеграмом, но не связана с взломом переписки. Это создание фейковых аккаунтов. Мы это тоже видели. Мы видим это по валу дел, в том числе, например, связано с Легионом Свободы России и так далее, когда, соответственно, люди притворяются, условно говоря, там, вербовщиками того же самого Легиона Свободы России, а потом, соответственно, в деле появляется откуда-то полная переписка. Казалось бы, как она могла утечь? Ниоткуда она не утекала, потому что непосредственно опер, который фабриковал это уголовное дело, и по большому счету как бы и вел эту переписку, то есть по большому счету он был провокатором. И как раз про провокатора будет наша следующая тема. Андрей, спасибо тебе большое. Не забывайте ставить лайки. Сейчас я еще, пока мы не ушли к следующей теме, как раз про провокаторов, я зачитаю донаты. Юлия Яковлева. Привет от тайного общества грибочков, лягушечек и ящерок. Ящерка, вот она здесь была, кто видел в углу кадра, но он что-то сегодня стеснительный очень. Григорий мой стеснительный, и он уполз из кадра. Странный такой донат с... как странный. Да, конечно, ничего странного. Две ящерки и вот такой вот как бы жест. И, в общем-то, по-моему, на этом донаты все. Ну что ж, мы переходим к следующей теме. Меня, в общем-то, сложно достаточно впечатлить уголовным делом в России. Уж какого только ужаса мы не насмотрелись, уж каких мы нелепых обвинений не видели. Но каждый раз, когда речь заходит о подростке, каждый раз, когда речь заходит, ну, фактически о ребенке, у меня, ну, я честно скажу, у меня сердце кровью обливается, я не могу. То есть меня прям выносят конкретно, и таких дел много, да, их уже, я не знаю, может быть, десятки. Мы сейчас как раз пытаемся посчитать, но они точно не единичные. И, опять же, окей, действительно такое бывает, что и дети, и подростки совершают преступления. И действительно в Уголовном кодексе на этот счет прописаны нижние пределы и так далее. Действительно, так бывает. Но когда политические дела касаются детей и подростков, вот здесь, конечно же, это там, где правоохранительные органы, так называемые, Здесь уже как бы без кавычек, ну то есть без иронии, так называемые правоохранительные органы просто, как я считаю, теряют берега. И как раз об этом деле мы сегодня расскажем. Мы с Аллой Константиновной, Аллой Константиновой, которая авторка, собственно, этого текста. Текста про девятиклассника Валерия Зайцева, которому дали 4,5 года по, соответственно, террористической статье. Алла, привет.
Слышно ли меня?
Да, тебя слышно прекрасно. Расскажи прям очень коротко про это дело, потому что, да, если вы не читали, загляните прямо сейчас в чат, там должна быть ссылочка на эту статью.
Я как раз-таки хотела дать контекст, потому что, мне кажется, это важно. Коротко. Давайте представим себе отдаленный рабочий поселок где-то в Хабаровском крае под названием Солнечный. Этот поселок был создан в 60-е годы прошлого века при горно-обогатительном комбинате, который в начале 2000-х благополучно разорился со всеми вытекающими из этого последствиями. С безработицей, с тотальным пьянством местных жителей. В общем, люди оказались никому не нужными. Работа осталась только в ближайшем Комсомольске на Амуре, который находится от поселка в 40 километрах. Ну и в этой обстановке растет себе 14-летний Валера Зайцев, чьи родители спились, лишены родительских прав. Его с 3 лет воспитывают дедушка с бабушкой. И этот Валера, когда в феврале 22 года, когда началось полномасштабное вторжение России в Украину, пришел к бабушке и спросил, почему Россия, цитата, напала на братьев. Ну, то есть он, очевидно, был очень взбудоражен и взволнован, увидев новости о вторжении в Украину. Бабушка, ей 68 лет сейчас, ну, на тот момент, соответственно, там 66 лет было. По старой советской привычке, видимо, ответила, что это в духе «не нам с тобой решать, Валера, давай больше это никогда не обсуждать». Ну и Валера, очевидно, не удовлетворился этим ответом и начал обсуждать тему войны в Украине в школе. Он в школе всем своим одноклассникам говорил, что это ужасно, что он не оправдывает, что он против войны в Украине, пытался разговаривать со своими сверстниками об этом. Извините, я упала. Теперь, кажется, нет. Да. И как я себе вижу эту ситуацию? Видимо, Валерой в какой-то степени заинтересовались региональные силовики. Он еще к тому моменту создал пару страниц ВКонтакте, на аватарке одной из которых был рукав с шевроном батальона «Азов». Ну и, конечно же, батальон «Азов» — это такой же триггер для российских силовиков, как та же «Буча». Скорее всего, они начали следить за Валерой, подослали к нему провокатора, который начал с ним переписываться, с ним и еще одним его приятелем, совершеннолетним, Никитой Турлаевым, про которого мы поговорим чуть позже. Ну и, собственно, дело закрутилось. К парням подослали провокатора, по словам бабушки Валеры Зайцева. Он, судя по всему, предложил им снять видео в заброшенном здании. По словам, опять-таки, бабушки, привез бензин и снял на видео, это 24-секундный ролик, где несколько парней, в том числе Валера, поджигают самодельные коктейли Молотова и бросают их в стену. Все. Собственно, переписка с провокатором и это короткое видео легли в основу обвинения, и 16 августа Первый Восточный военный суд приговорил Валеру Зайцева к 4,5 годам воспитательной колонии. Прокуратура запрашивала 9 лет. Приговорил по двум статьям. По статье об обучении террористической организации и... О, Господи, дай его в памяти. Там просто изначально говорилось о том, что он... Да, и по обучению терроризму, и
обучение терроризму, да.
И участие в террористической организации. Вот, там просто изначально база, когда писала об этом, Следственный комитет так и не сделал официального заявления по поводу задержания мальчишек. И изначально там были перепутаны статьи, говорилось, что оправдание терроризма меняет обоим парням, но это не подтвердилось, насколько я понимаю. Ну, во всяком случае, в случае Валеры так точно. Вот, коротко так.
Угу. Ну, на самом деле, как раз здесь гораздо интереснее мне как раз фигура провокатора, потому что даже бабушка, насколько я понимаю, у которой была позиция «органы разберутся», убедилась, как бы поняла, что действительно как бы органы были далеко не на стороне ее внука.
Бабушка очень интересно, да. Мы писали про задержание Валеры и Никиты Турлаева. Давай расскажем про второго задержанного. Mm-hmm. Его дело еще не перешло в суд. Я пока что не могу найти его родственников, чтобы узнать о том, как идет следствие и в чем его, собственно, обвиняют. Но Никита Турлаев – это совершеннолетний приятель Валеры Зайцева, который был также задержан в октябре прошлого года, 23-го года, в общежитии колледжа в Комсомольске-на-Амуре. Также был помещен в СИЗО. И, собственно, следствие до сих пор идет. В чем его обвиняют, до конца не ясно. Бабушка Валеры Зайцева говорит, что у них, собственно, одинаковые статьи и одинаковые обвинения. Поэтому, возможно, суд будет по тем же статьям, что и с Валерой. Так вот, и да, в прошлом году, когда нам стало известно о задержании этих двух парней, мы разговаривали, я разговаривала с дедушкой Валеры, и он, конечно, был напуган и дал довольно странный комментарий, но не буду комментировать то, что он сказал. Он, в общем-то, тогда сказал, что ничего комментировать не будет, что следствие разберется. Спустя год, когда я поговорила с бабушкой Валеры, она признала, что эти два пенсионера были очень напуганы, потому что они никогда в жизни не имели дела с силовиками, и они не знали, что делать. Неделю назад, на тот момент, задержали их единственного внука, пришли к ним с обыском, и эти два пожилых человека были длительное время пребывали в шоке. Когда я с ней разговаривала, это очень интересное впечатление. То есть, с одной стороны, она постоянно оговаривается, что она человек пожилой, что она никогда не сталкивалась с уголовной системой, с адвокатами, следователями, тем более с ФСБшниками. Но при этом постоянно проговаривалась, что ей кажется, что Валеру подставили, потому что, во-первых, она знает своего внука, она признавала, что он... написал всякой ерунды в интернете, это ее цитата. Но даже с ее точки зрения, с точки зрения человека, который никогда не сталкивался, да, с судами и со следствием, она признает, что для нее было странно, весь сам процесс для нее выглядел странным. Во-первых, она заметила, она приезжала на суды, Валеру осудили за 5 дней в августе. Она приезжала на суды в Хабаровск. И она, например, заметила, что на протяжении всех этих судов ФСБшники, которых она уже увидела и выучила, они сидели возле зала заседаний. Постоянно там дежурили. Что хотели, непонятно. А засекреченный свидетель, на показаниях которых строится обвинение Валеры, выступал в суде по аудиосвязи, то есть его лицо было скрыто, но голос ему, я так понимаю, не меняли. И она узнала голос этого человека, она поняла, что этот человек был на очной ставке, и рассказала, что заметила, что он, ну, тоже достаточно тесно общался с ФСБшниками все время. Поэтому она предположила, что он либо сам работает в ФСБ, либо сотрудничает с этой службой. В общем, и она постоянно оговаривается, постоянно говорит, что боится тем самым сделать внуку хуже, ее можно понять. Но вот видите, даже ей понятно, что что-то в этом деле не так. Это ужасно.
Да, это совершенно ужасная история. И я еще раз повторюсь, к сожалению, не единичная, к сожалению, плюс-минус сценарий этих историй похожий, что в деле есть провокатор или какой-то анонимный собеседник, или, соответственно, распечатки каких-то чатов, которые неизвестным образом попали в уголовное дело. Но мы все понимаем, что, скорее всего, как бы, кто-то из сотрудников просто изображал там сочувствующего или жена там вербовщика того же самого «Легиона свободы России». Таких дел много, да, и они касаются и совершеннолетних, и, к сожалению, детей. То есть дети попадают под такие уголовные дела достаточно часто, но вот эта история фактически как бы, ну, социального сироты, больного туберкулезом.
Да, да, он был задержан в детском отделении туберкулезного центра осенью 23-го года. Он на тот момент находился там уже 5 месяцев и должен был выйти оттуда в декабре 23-го года. Его задержали в октябре 23-го года, и, соответственно, он 2 месяца не долечился. И когда я спросила бабушку, а что сейчас со здоровьем Валеры, она признала, что им ничего не известно. Его поместили в СИЗО. В СИЗО он на момент приговора находился уже 10 месяцев. И сотрудники СИЗО им просто сказали, что сейчас со здоровьем у Валеры все хорошо. Ну, то есть проверяли они его, делали ли они какие-то анализы.
Следственный изолятор не очень помогает в лечении туберкулеза, это точно. Ал, большое спасибо тебе. Прежде чем я перейду к следующей теме, которая связана с донатами, я зачитаю донат. Шамир Хаджа задонатил нам 30 евро. Большое спасибо. И еще человек второй раз задонатил, объясняя свой предыдущий донат. Это странная криптограмма ящерка и знак поддержки. Значит, поддержка лично Трещанину за то, что он бесстрашно ведет эфир соло. Спасибо за хорошую работу. Вам большое спасибо. Действительно, вести эфир соло. Но мне должен был Гриш помогать, но он просто свалил из кадра. Так что приходится отдуваться одному. Ну и мы переходим к следующей теме, к теме про донаты. Медиазона – это не издание про хорошие новости, к сожалению. Хотелось бы работать в издании про хорошие новости. И когда мы говорим про донаты, это тоже не очень хорошие новости. Наши коллеги из издания «Такие дела» – это издание, которое помогает благотворительным организациям собирать деньги. Это издание, которое рассказывает о социальных проблемах. Кто не подписан, не знает, что такое издание «Такие дела», обязательно ознакомьтесь, подпишитесь. Это достаточно трудная и по нынешним временам, по-настоящему великая работа. Так вот, Т-банк, бывший когда-то Тинькофф, отключил донаты, я не помню, как, да, называется их система онлайн платежей Cloud Payments. Так вот, они просто без объяснения причин отключили, соответственно, систему Cloud Payments у таких дел, и таким образом «Такие дела», издание, которое само собирает донаты для нужда благотворительных организаций, тоже осталось фактически без возможности собирать деньги на свое существование. И это достаточно серьезный удар по изданию. И поговорим о, собственно, таких делах и о том, почему надо не забывать донатить не только медиазоне, но и таким делам. Мы поговорим с главным редактором Евгений Волонковый, привет.
Привет. Слышно ли меня?
Да.
Это прекрасно. У меня тоже нет хороших новостей, к сожалению. И вот таких дел вообще они тоже очень редко бывают, а последнее время особенно.
Так коллеги, что, да,
привет, коллеги.
Коллеги.
Просто зашла пораньше к вам и сразу захотелось чего-нибудь выпить, потому что, конечно, слушать вас тяжело.
У нас, я не знаю, как у вас, но у нас есть целое явление людей, которые не читают Медиазону никогда, но хорошо донатят. То есть мы вам
Да,
будем донатить, мы никогда не будем вас читать, потому что
читать
это
не можем, но вы молодцы, возьмите наши деньги, только не сдохните, пожалуйста, да, есть такое.
Да, да, да. Нет, тем не менее, я настаиваю на том, что нас надо читать, и вас тоже надо читать. И расскажите, пожалуйста, ну, собственно, о том, о той ситуации, в которой вы сейчас оказались. Потому что я, например, тоже не совсем в курсе. Я в курсе наших проблем, но я, к сожалению, когда у самих проблем много, не особо следишь за проблемами коллег.
Да, мы, к сожалению, живем в такое странное время, это мягкая формулировка, в которой всем плохо, всем медиа плохо, НКО-сектор вообще в жопе, простите за выражение, и все друг у друга просят денег и поддержки. Ну, увы, только так мы, видимо, и можем выжить, помогая друг другу и рассказывая друг о друге. Поэтому спасибо вам большое. Ну, как у нас дела? Это не случилось прямо в один момент, да, нам за неделю или полторы, сейчас боюсь ошибиться, прислали письмо, Cloud Payments прислал нам письмо, что они вынуждены расторгнуть с нами договор. И всю неделю мы пытались выяснить, что же, собственно, произошло, потому что никаких условий договора мы не нарушали, все было хорошо, мы собирали чуть больше, ну, в общем, около 1,3 миллионов донатов. Мягко говоря, ну, в России, да, то есть это рубли, это, если я не ошибаюсь, около 10 тысяч подписчиков, которых мы нарабатывали годами. То есть не так-то просто объяснить людям, почему важно поддерживать медиа, а не какой-нибудь фонд, да, который помогает детям или животным, это проще. А именно медиа, ну, поддерживать регулярно. То есть это прям годы большой просветительской работы, точечной, неточечной, разной. И вот они решили это все как бы закончить. Они нам не объяснили, в чем дело. Извините, собака у меня тоже возмущается. Я не могу с этим ничего поделать. Просто как бы, ну, как мы поняли из пространных каких-то вот формулировок, ну, что эта служба безопасности, видимо, посчитала нас какими-то опасными, может быть, в перспективе. Как бы мы не знаем. Все. Ничего мы не смогли поделать. 2 дня назад нам все отрубили. Что это значит? Это значит, что 9 тысяч человек, которые ежемесячно нам присылали деньги на нашу работу, больше не могут этого делать. И если бы можно было их все подписки взять, перенести на другой платежный сервис одномоментно, было бы ничего, но этого сделать нельзя. То есть мы вынуждены сейчас с нуля просто собирать эти деньги, которые вот годами мы собирали. Мы отправили рассылку всем нашим донорам. Рассылку по статистике читает 30% человек. Соответственно, многие просто не увидят и не узнают. И поэтому мы пошли, в общем-то, ко всем, кому могли, и стали просить всех рассказывать о том, что случилось. Ну, потому что мы просто не выживем без этих денег. Ладно, я не буду говорить, что мы не выживем. Как-то мы, наверное, выживем. Проблема в том, что, ну, у нас и так осталось мало, и мне придется уволить сотрудников, сократить выпуск. Это значит, что многие, в том числе и многие люди НКО, про которых мы пишем, останутся без поддержки, которой у них и так уже почти нет. То есть это катастрофа. Вот если коротко ответить на вопрос, что случилось.
Да, тут как бы, ну, нужно упомянуть, что в начале этого месяца фонд «Нужна помощь» принял решение о самоликвидации. Один из
ну, не оставили выбора, их признали иноагентами, и просто
да,
не оставили.
Да, соответственно, организация, которая была с вами связана, и на самом деле это, конечно, какие-то чудовищные, калечащие буквально удары по гражданскому сектору, который на самом деле вот как бы...
Я называю это убийство гражданского сектора, НКО-сектора. Ну, то есть я ненавижу громкие слова, вот терпеть их не могу. Но я сейчас ощущаю именно так, что все это просто пытаются убить разными методами.
Зачем, почему, как бы, то есть понятно, что на фоне войны, и понятно, что на фоне, что благотворительность должна быть только на дроны и на окопные свечи, ну, то есть, как бы, здесь понятно, как бы, конкуренция, но государство вообще-то нормально было, что какие-то гражданские организации закрывают проблемы, с которыми государство просто не может справиться.
Да, Дима, вы знаете, вот это то, о чем, что, чего я не могу понять никак, искренне не могу, потому что сейчас мы видим, что государство решает как бы другого рода проблемы, что там сокращается бюджет, финансирование и так далее, и так далее. Ну так вы оставьте, блин, на людей, которые помогают вам справляться вот с социалкой, потому что, ну, нафиг вы их трогаете? Неужели они для вас там какие-то враги, которые действительно могут чему-то навредить? Нет, я правда не понимаю, это не укладывается ни в какие законы логики. С другой стороны, когда уже у нас последний раз вообще эти законы логики работали, я не знаю. Поэтому, честно, я не могу ответить вам на вопрос, зачем. Я в недоумении.
Ну что ж, спасибо вам за вашу работу. Я надеюсь, что такие дела выживут. И такая как бы маленький инсайт, я не знаю, инсайт, меня Смирнов выйдет из отпуска, убьет. Но на самом деле, благодаря таким делам и Медиазона в какой-то момент как-то осмелилась вообще, в принципе, вступить на вот эту вот скользкую дорожку сбор донатов. На самом деле, в это никто не верил, да, что в принципе, можно собирать донаты на медиа. Этим никто не занимался до таких дел в России, если, опять же, я не ошибаюсь, этим никто
Нет.
не занимался. И именно успех, тогда успех, это я уже не знаю, сколько лет назад это было, да? Вот, тогда успех таких дел и показал очень многим журналистским коллективам, что не обязательно, соответственно, становиться зависимыми от каких-то там спонсоров с непонятными целями, а можно просто обратиться к читателям и сказать: ребят, нам нужна поддержка, мы понимаем то, что мы пишем, это очень важно для вас, и не только для вас, пожалуйста, помогите нам деньгами, и это работает. Именно такие дела открыли такую возможность, были первопроходцами, за что им большое спасибо. И я очень надеюсь, что такие дела справятся с этим кризисом. В общем-то, опять же, не первый кризис. В начале войны тоже у всех был кризис, когда отключили иностранные карты. У нас тоже был чудовищный, совершенно
Да,
серьезный
через это мы уже прошли.
кризис. Да, казалось бы, что может быть хуже?
День-то праздник, короче, вот правда. Спасибо вам огромное за поддержку. Я, кстати, хочу отметить, что у вас вышла прекрасная рассылка, по-моему, вчера, тоже про нашу ситуацию. Кто-то, ну, в общем, вы сделали это очень круто и просто, правда, вы большие молодцы. Давайте держаться. На самом деле, если нас сейчас, ну, все, кто нас смотрит, пожалуйста, донатьте медиа, иначе ничего, кроме информации из телевизора, у нас просто не останется. Мы не должны этого допустить.
Спасибо вам большое. Донатьте Медиазоне, донатьте таким делам, а мы переходим к следующей теме. На самом деле с этой темы, наверное, стоило и начинать, потому что война от нас никуда не ушла. Эта тема в конце выпуска. По одной простой причине, потому что наш гость, Руслан Левиев, основатель команды CIT, просто смог подключиться к нам только сейчас. Прежде чем мы начнем, расскажу, что, в общем-то, сейчас новости, пока мы все читали новости из Курской области о продвижении, закреплении ВСУ и так далее, совершенно ужасная для ВСУ ситуация сложилась на других направлениях. И на самом деле то, что сейчас происходит на фронте, как бы распалось на два информационных потока. И именно об этом я сегодня хотел поговорить с Русланом Левиевым. Руслан, привет.
Привет.
Правильно ли я расставил акценты?
Да, все верно. По Курской области там сейчас ситуация последнюю там неделю или даже больше плюс-минус стабильная. То есть, да, бывают периодически некоторые продвижения украинских сил, там в тот же Глушковский район Курской области, некоторые продвижения российских сил. Например, сейчас вот в эти часы сообщают, что российские силы смогли зачистить село Коренево, то есть один из двух Коренево, которое было захвачено. Говорят, что смогли его освободить. Но так, в целом, там плюс-минус фронт стабильный. В то время как по Донецкой области, по Покровскому направлению, там темп развился прям у российских сил кошмарный, то есть даже мы, при том, что я с первых дней Курской операции говорил, что я скептически к ней отношусь, потому что она тратит самый сейчас дефицитный ресурс украинской армии, а именно личный состав. Вот, да, даже при всем при этом я не ожидал такого темпа. А они там развели его кошмарно. Просто я ожидал, что когда российские войска подойдут к Новогродовке, они, скорее всего, замедлятся. Потому что по спутникам, снимкам и мы, и другие исследователи видели, что там находится серьезное укрепление. И казалось бы логично, что темп там продвижения тогда снизится. Наоборот, он вырос, причем значительно. То есть Новогродовку захватили там буквально за примерно 3 дня. И это довольно-таки немаленький город. То есть, например, Суджа – это довоенное население примерно там 5 тысяч человек, Новогродовка – до военного населения до 15 тысяч человек. То есть он прям сильно больше. И более того, опять же, вот в эти часы, пока мы разговариваем, российские войска, судя по геолокации там, новых всех видеозаписей и отметок, в том числе украинских проектов, таких как Deep State, они находятся уже около следующей похожей линии укрепления, тоже такой массивной, около поселка Лысовка. И это уже будет последняя такая серьезная линия укрепления перед городом Покровск. А, собственно, почему я и говорил во вчерашней своей сводке, что если срочно меры не будут приняты украинским командованием, то, в принципе, вопрос выхода на окраины Покровска – это вопрос недель, а не месяцев, как мы полагали изначально.
В общем-то, как бы, как всегда, как бы вопрос, а был ли выбор, да, то есть, условно говоря, вот те как бы подкрепления, ну не те подкрепления, а те силы, которые были брошены в Курскую область, да, смогли ли они, я не знаю, там оказать какой-то решающий эффект на Донбассе, то есть какой здесь выбор, собственно, делает украинский генштаб, был ли вообще этот выбор, то есть это вот как бы самый главный всегда вопрос.
Ну, это, конечно, не переломило бы ход войны, это не значит, что внезапно на Покровском направлении Украина пошла бы в контратаку и начала бы, наоборот, освобождать эти территории. Так, конечно, нет. Но проблема, которая назревала давно, о которой писали и украинские военные на Покровском и Торецком направлениях, что там находится подразделение, которое находится там уже очень давно. Они там несут потери, они уставшие, их нужно было давным-давно уже выводить в тылы на ротацию. И в итоге, вот с мая они уже начали мобилизацию, и как мы теперь знаем из многих статей, они как раз-таки с июня уже начали переброску сил в Сумскую область и подготовку к операции и накопление сил там. То есть вместо того, чтобы тратить появляющийся новый приток добровольцев на пополнение понесенных потерь и постепенно вывод на ротацию воюющих подразделений, они сразу начали направлять вот все эти силы да, Сумскую область. Поэтому получилось так, что из-за Курской операции, как я это вижу, они и не ротировали те силы, которые были на Покровском направлении, из-за чего они сейчас не могут организовать нормальную оборону. То есть ее нету просто банально. Даже потому, что укрепление есть, организованной обороны нету. Они, у них не получается нигде закрепиться, они постоянно отступают, отступают, отступают. И в итоге они и не ротировали силы на Покровском направлении, и потратили сейчас дефицитный ресурс в Курской области. При том, что Курская операция, она же была неожиданной для российских сил. То есть здесь не было такого дедлайна по времени. То есть не обязательно было начинать ее вот сейчас, там, в начале августа. То есть если бы они начали ее, допустим, в середине-конце сентября, то что изменилось бы? Мне кажется, ничего не изменилось бы. То есть для России точно так же это был бы элемент неожиданности, потому что Россия его не ожидала. А если бы они все-таки начали Курскую операцию позже, то, наверное, результат был совершенно другим. То есть, грубо говоря, Курская операция в вакууме – это вещь успешная, согласен. Потому что они смогли захватить масштабную территорию. И кто-то может даже сейчас сказать, что типа вот Украина за эти там, недели смогла захватить, там, грубо говоря, там, под 1000 квадратных километров в Курской области, а Россия этим своим ускорившимся продвижением там, типа, всего там, 160 квадратных километров. Типа мы выигрыши. Но как бы это как бы разные как бы вещи, на мой взгляд. И вот сама по себе Курская операция, она в вакууме, скажем так, она довольно-таки успешно поднимает моральный дух, она показала, что красных линий нет, что украинская армия может переносить войну на территорию врага, но какой ценой? Если бы они провели это там попозже все-таки, когда успели бы сформировать и резервы для Покровского направления, и вывести их на ротацию, и одновременно еще сформировать дополнительные резервы для того, чтобы начать Курскую операцию, то, мне кажется, ситуация бы сейчас была бы другая на Покровском направлении. Не было бы вот такого большого продвижения российских сил.
Какие, собственно, если, окей, предположить самый худший сценарий как раз на Покровском направлении, как ты видишь дальше развитие ситуации? Потому что я видел достаточно панические вещи вплоть до выхода, там, я не знаю, в тыл запорожской группировки, ВСУ и так далее. То есть, по большому счету, на какой успех здесь рассчитывает российский генштаб? Ну, очевидно, что туда сейчас кидаются все ресурсы, и вопрос Курской области фактически игнорируется в пользу, соответственно, наступления на Покровском направлении.
Да, это так. Они задействуются больше и больше ресурсов явно на Покровском направлении. Я не ожидал прям совсем каких-то больших рывков, выхода там на оперативный простор. То есть мы даже специально вчера обсуждали на летучей команде, что, наверное, неправильно сейчас будет говорить «прорыв фронта», потому что под прорывом фронта аудитория моментально понимает совершенно иное, не то, о чем ты хочешь сказать. Поэтому мы это назвали по-другому, что это ситуация прорыва обороны на Покровском направлении. Вот прорыв обороны, он действительно есть. То есть это не превращается сейчас в какой-то условный блицкриг. Не дойдут внезапно до какого-то там Славянска, Краматорска в ближайшее время, в ближайшие месяцы. Нет, этого пока не светится вообще никак. Но то, что темп ускорился, это сильно заметно. И, в принципе, Покровск в этом году, если меры не будут приняты украинским командованием, то, в принципе, теперь это решаемая задача – захватить Покровск в этом году, на мой взгляд. Константиновка, ну, под вопросом, но дойти до нее, судя по всему, при таком темпе более чем реально становится. Вот это вот что меняется от текущей ситуации.
Но при этом, опять же, те, кто читает, по крайней мере, аналитику по Z-телеграмму, да, по Z-никам, видят, что очень много прям, ну, такого классического, наверное, нытья по поводу того, что не хватает, ну, не хватает всего, ну, не хватает всего, но когда ты говоришь о том, что украинская оборона недостаточно, как бы, недостаточно людей, да, недостаточно личного состава, то и про, соответственно, с другой стороны, я вижу исключительно такое же как бы настроение, что не хватает людей, не хватает людей, не хватает людей, не хватает людей. Тем не менее, как бы, ну, то есть вот как относиться к этому нытью, то есть откуда оно берется, то есть какими силами наступает Россия, если людей нет?
Ну, людей нет, потому что подразделения несут потери, и они там с трудом пополняются, эти потери. То есть потока тех самых добровольцев явно не хватает. Но все равно по общей массе, по общему модулю, скажем так, при том, что каждое подразделение ноет, что у них не хватает людей, все равно их получается больше, чем с украинской стороны. Потому что украинская сторона только в мае уже начала мобилизацию, и пока вот тех людей, которые набирали в мае-июне, по идее, они вот сейчас только в ближайшие дни должны поступить куда-то на линию фронта, потому что все-таки обучение это там типа как раз те самые 2-3 месяца. Вот, там явно не должен
Извини,
быть.
Извини, я перебью, я видел как раз, что сократили еще сроки обучения, и они и так-то были короткие. Я что-то не верю в твои 2-3 месяца обучения. Я думаю, что там максимум.
Ну, это плохо.
Вижу,
это
я же по некрологам вижу, что нет, там 2-3 месяцев практически никак.
Да. Я про украинскую сторону говорю.
А, ты про украинскую сторону. Прости, я тебя перебил.
Да,
там неделя максимум.
Да, я имел в виду, что типа почему при этом у Украины дефицит, то что, несмотря на то, что уже как бы еще в мае уже начали мобилизацию, она быстрого эффекта дать не может, потому что по-хорошему нужно как раз обучать 2-3 месяца. Я не знаю, сокращала ли обучение еще и украинская сторона, кто его знает. Если сократила, то это не хороший признак, это наоборот плохой признак. Потому что сейчас от украинских военных мы часто слышим такие краски разговоры, что те новобранцы, которые прибывают, у них фактически уровень подготовки никакущий. То есть они нормально себе боевой силы не представляют. И как ты будешь планировать какие-то операции, когда у тебя человек там базовыми познаниями не владеет, там стрельбы, там топографии и прочего. По российской стороне, да, там, судя по всему, еще хуже. И мы сильно видели, что очень быстро людей направляют там, с полигона прямо сразу и в Курскую область. Вот в эти дни были первые потеряшки, которые мы нашли, про которых сообщается, что они были из там, Погонова, направлены, допустим, куда-нибудь там под Луганск сначала, ну, то есть Луганскую область, а потом буквально через день-два сразу же в Курскую область из-за начала операции украинской. То есть тоже вот этих вот новобранцев сейчас переправляют в Курскую область. Постепенно ситуация будет меняться явно. Потому что у России никакого ужесточения условного, там, не знаю, вербовки людей и самой по себе мобилизации не происходит, а в то время как и дефицит нарастает, в то время как у украинской стороны постепенно эффект начнет проявляться от майского ужесточения мобилизации. Поэтому многие наши коллеги прогнозируют, что там, начиная где-то с осени, ситуация будет становиться получше для Украины, постепенно она будет стабилизироваться.
Но пока она стабилизируется, соответственно, какие-то территории могут быть потеряны, и в том числе и могут возникнуть стратегические угрозы для положения Украины на фронте, именно на Донбассе, насколько я понимаю.
Ну, такого какого-то города ключа к Донбассу нету. То есть каждый раз, когда мы в разном периоде времени находимся и обсуждаем линию фронта, мы каждый раз видим появляющиеся такие статьи, чем важен город такой-то. Такой был разговор про Бахмут, такой разговор был про
Ну
Авдеевку, про
да.
Очеретино. Вот, про
Ага.
все было. А все города, они важны, потому что любой плюс-минус крупный город, он, по идее, развит с точки зрения транспорта и логистики, поэтому он в любом случае будет важен для украинских сил, потому что раз он город и плюс-минус большой, то значит, в нем есть нормальные железнодорожные узлы, туда прибывает снабжение и так далее. Вот в этом смысле, да, он важен. Но нет такого пункта, который ты захватил, и все, у тебя весь фронт украинский на Донбассе рушится, и дальше уже ты там завтра в Славянске. Нет, такого варианта не существует.
Ага, хорошо, спасибо тебе большое. На самом деле про потери отдельно еще скажу, что завтра у нас выйдет сводка. Вот прямо после эфира я буду ее записывать, после долгого перерыва. И анонсирую эту сводку, скажу, что действительно все вот эти вот продвижения обходятся России по-прежнему дорого. И, наверное, даже я сформулирую стабильно дорого. И еще достаточно сложно сформулировать, посчитать, насколько, как бы, какие темпы, то есть прибавляется или убавляется, потому что мы настолько перегружены, собственно, об этом и будет сводка, в том числе некрологами, что мы не можем даже вот из текущего момента сказать, Россия несет больше потерь, меньше потерь. То есть мы просто утеряли ощущение динамики просто потому, что слишком много некрологов. Зачитаю, прежде чем закончить эфир, зачитаю последний донат. Опять меня хвалят. Спасибо большое. Дима, отлично ведете стрим. Гриша, привет, хоть он и филонит сегодня. Да, действительно, он филонит. И еще был вопрос в чате, на который стоит ответить. Зачитаю, подписался на ежемесячные донаты таким делам, большое спасибо, но есть вопрос. Вообще, даже по законам РФ одностороннее расторжение договора не всегда законно. Какие юридические перспективы? Я думаю, что как раз финансовые вот эти все службы, финансовые посредники очень хорошо себя страхуют и в договорах прописывают, в том числе возможность одностороннего расторжения. Опять же, в этом ничего такого страшного нет, потому что действительно есть большие риски, когда использование таких посреднических каких-то сервисов для мошеннических схем. Собственно, это вопрос модерации очень часто, да, с чего мы сегодня начинали стрим. Поэтому, скорее всего, к сожалению, договор таким образом был составлен, что Cloud Payments возможно в своем праве. То есть мы понимаем, что это произвол, но что мы можем сделать с этим произволом, собственно. Здесь, к сожалению, ну опять же, я не видел договора, я рассуждаю, это немножечко спекуляция. Большое спасибо, что смотрели наш стрим. Завтра приходите посмотреть сводку. И до следующего четверга. Пока.